Виктор Астафьев. Монах в новых штанах. Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека. И до брюк в тех все равно, что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюк, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет. В подвале земляная могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и катки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве в 39-м государстве. А когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается, и берет меня большая-большая тоска. Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагается кидать в плетеный короб, крупную в мешки, помельче швырять в угол этого огромного, словно двор сусека, в котором я сижу, может, целый месяц, и помру скоро. И тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же. Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и шить мне новые штаны с карманом. Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку. А если что надо положить, биту бабку, либо деньгу, я кладу только в карман. А из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утеряется. Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили. А он полинял потом. И сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего ливонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить. Интересно знать, какие они будут штаны, синие или черные. И карман у них будет какой, наружный или внутренний. Наружный, конечно, станет бабушка возиться с внутренним. И некогда все. Родню надо обойти, указать всем. Генерал. Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись. Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался. Я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел. Взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся. «Ух!» «Ага», — сказал я, — «то-то, брат». Не больно у меня. Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок, и время от времени бросал ими в угол, в стенки, и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантропы. Слово «шантропа» в нашем селе завозное. И чего оно обозначает, я не знаю. Но оно мне нравится. Шантропа. Шантропа. Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены бедтехтинами, и не будь их, у нас даже и ругаться не умели бы. Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руку, выскреб холодной упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел, и грибов еще поел из низкой, как ушат кадушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это морковки, огурец, капуста и грибы ссорятся между собой. Тесно им в одном брюхе. Ем, горе не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена. Негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего, не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком. Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку. Крупную в зевасто открытый мешок, мелкую в угол, гнилую в короб. Трах-бах-тарабах! Крути, верти, навертывай! Подбадриваю я сам себя. И поскольку лишь поп да петух, не жравши, поют. А я налопался, потянула меня на песню. Судили девицу одну, она дитя была годами, орал я с подрясом. Песня-то новая, нездешняя. Ее по всем видам тоже бетехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти вот слова, и они мне очень по душе пришлись. Я знаю, как судят девицу. Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят. И дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в Подоле. Только я в толк не возьму. Отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек, что ли, плохо? Подарочек — это хорошо. Вот мне бабушка подарочек привезет, штаны. Крути, верти, навертывай. Судили девицу одну, она дитя была годами. Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает. Все идет как надо, по бабушкиной, опять же, присказке. Кто ест скоро, тот и работает споро. Ух, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее? Нельзя надувать покупателя. Земляникой вон надул. Чего хорошего получилось? Срам и стыд. Попадись вот гнилая картошка, он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, ни штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я шантропа. Без штанов пойди, так все равно, как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому заду. Такое уж у него назначение, раз голо, не удержишься, шлепнешь. Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя на лампе качается, вот-вот погаснет. Куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего, я не боюсь никакой шантропы. Шантропа, шантропа. Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их 28 штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до 100. И считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек, бабушка. Генерал, конечно, однако, раз она такой уродилась, уж не переделаешь. Над дверцей, которой ведет белый от куржака тоннель, завешенный нитками белой бахромы, я замечаю сосульку, махонькую сосульку с мышиный хвостик. Но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком. Весна скоро. Будет тепло. 1 мая будет. Все станут праздновать, гулять, песни петь, а мне исполнится 8 лет. Меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к 1 мая сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет. Такой она человек. Шантропа, шантропа, сошьют штаны с карманом в Первомай. Попробуй тогда меня поймай. Батюшки, брюквы-то вот они. Упряг-то я одолел. Раз, два. Я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, свеклу и морковку. Мне все нипочем. Судили девицу одну. Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке? Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла, явилась старая. Чего? Будь здоров, работник. Могу всю овощ перешерстить. Картошку, морковку, свеклу, все могу. Ты уж, батюшка, тише на поворотах. Это тебе заносит. Пускай заносит. Да ты никак запьянел от гнилого-то духу. Запьянел, подтверждаю я, в дрезину. Судили девицу одну. Матушки мои, а устряпался-то весь, как поросенок. Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. Напасись вот на тебя мыло. И подтолкнула в спину. Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова. Еще только обед. Тебе, небось, показалось, неделю тут робил? Ага. Я поскакал через ступеньку вверх. Пощелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа. «От ведь мошенник!» — слышится внизу в подвале. «От ведь плут!» И в кого только пошел. У нас в родове вроде таких нету. Бабушка обнаружила передвинутые брюквы. Я наддал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день, и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чириканье воробьев, схватившихся в рукопашную сереть двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая знойкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка. И куличи скоро петь начнут. Краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, нахлюхаются, а потом лед разъест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вехи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет травка по теплым косогорам, и наступит 1 мая. У нас часто бывают вместе и ледоход, и 1 мая. А в 1 мая... Нет уж, лучше не травить душу и не думать о том, что будет в 1 мая. Материю или мануфактуру, как называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась трико. Сколько я потом на свете не жил, сколько штанов не износил, однако материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению. Кусочек мануфактуры лежал на самом верху, в сундуке. И всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно барже, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку, она не замечала. Я кашлял сначала один раз, она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке и все равно меня не замечала. Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру, трико. Тут бабушка не выдерживала, и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них: «Что мне с этим детем делать?» Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немытой и запачкать трико. Оно же видит, это дитё, кручусь я, как белка в колесе. Оно же знат, сошью я к именинам штаны, будь они кляты. Так нет, оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет. Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка, потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Махоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китаянки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура. Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались «Монпансье», а у нас попроще — лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек. Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись. У бабушки все есть. Для гостей. Снова раздавалась тонкая нежная музыка, шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавались бабушкины недовольные слова. «На уж, окаянная твоя душа!» И в руку мне, давно уже ожидательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. «Рот мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку. Не, а чего ж тебе, ремня? Штаны!» Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине. «Это что же он, кровопиевец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую, сошью, а он, нать-ка, уросит, а? Возьмешь конфетки или запру?» «Сама ешь». «Сама?» Бабушка на время теряет дар речи, не находя слов. «Сама. Я тебе дам сама, я тебе покажу сама». Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет. И я ввел снизу вверх. «Пари у меня, пари!» — взрывалась бабушка. Но я перекрывал ее своим ревом, и она постепенно сдавалась. принималась меня умасливать. «Сошью, скоро сошью, уж, батюшка, не плачь уж. На вот конфетки-то помусли, сладенькие лампасечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный да красивый да пригожий». Наговаривая елейно по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки штук 5, уж не обсчитается, вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы утешенного и довольного. Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к 1 мая, штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах, и если уж сваливалась, то надолго и всерьез. Ее переселили в горницу, на чистую мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось, как в чужом доме, полутемно, прохладно, пахло там больницей. Люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки, и как много людей, и неродных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее, ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня. Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала. Покормили ли ребенка-то? Там простокяша, калачи, кладовки, все в ларе. Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее. Накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться не о чем, не надо. И как доказательство подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руки от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила. «Помрет вот бабушка, че делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О, Господи, Господи!» Она косила глаза на лампадку. «Дай силы ради сиротинки гремышной!» «Гуска!» — звала на тетку Августу. «Корову доить будешь? Так вымыть теплой водой. Она балованная у меня. А то ведь вам не скажи!» И снова бабушку успокаивали. Требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела. Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с ней можно было сколько угодно. «Че же за болезнь такая у тебя, бабушка?» Как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе. «Надсаженная я, батюшка, изработанная, вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была, да своих десятину подняла. Это легко только сказать, а вырастить...» Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева. Потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радости в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети — но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер, тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила. Страда как раз была, хлеб убирали. Одной рукой жала, и косоручкой не сделалась. Это ли не радость? Я глядел на мою бабушку. Дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама. Глядел на ее большие рабочие руки в жилках, на морщинистое с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, словно вода в старом глубоком пруду, на эти косицы ее, торчащие будто у девчонки в разные стороны. И такая волна любви к родному и достоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете, и все-все вокруг нас живое и доброе. И лишь вот, и не шил я тебе штаны к празднику, гладила меня по голове и каялась бабушка. Обнадежила и не шила. Сошьешь еще, куда спешить-то? Да уж дай только Бог подняться. И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку. Измерял меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове. — О, Господи, прости, что это со мною? Чист с угару. Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек тряка, раз-два поддала уж, чтоб я и не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей. Ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления. Кроила штаны бабушка почти целый день. Шить их принялась на завтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету? Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась. Перешла на свою походную постель, поближе к кухне, и к русской печи. Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветов отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змей. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием, рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменила эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту совсем почти целую ссыльные так и не вернули. Ну, да какой с них спрос? Ссыльные и есть ссыльные, ворночье да чернолапотники. А то еще и чернокнижники какие-то перед переворотом валом валили. Стрекочет машинка Зигнер, крутит ручку бабушка, осторожно крутит, будто с духом собирается, обсмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается, так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блескучее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, а когда остановится машинка, зубом нитку перекусит, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит, так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился. В тот день я не отходил от бабушки. потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все больше основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки, не давит ли, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал: «Не, ты только не ври, потом поздно будет поправлять». «Правда, правда», — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу. Особенно сосредоточена и пристально была бабушка, когда дело дошло до прорехи. Все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить, штаны до срока сопреют, и петушок на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе петушка, и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по загривку. Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек. Это я упросил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за Паскотину и коснулось верхних увалов, бабушка заторопилась. Вот-вот коров пригонят, она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательный карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою. Ну, слава богу, пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью. В это время на улице забринчали ботало, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил. Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу, и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать. Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню. Но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны. На них стиранная беленькая рубаха в полоску. Рядом с кроватью распространяли запах горелой березы, починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, желтыми, совершенно новыми союзками. Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького, и я безвольно подчинялся ей и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя. — Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед ней во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повела в сторону, и она уж за платок взялась. «Видела бы мать-то твоя, покойница!» Я хмуро потупился. Бабушка прекратила причитание, прижала меня к себе и перекрестила. «Ешь и ступай к дедушке на заимку».
«Один, баба?»
«Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой мужик!»
«Ой, бабонька!»
От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал головою. «Ладно уж, ладно!» — легонько отстранила меня бабушка. «Ишь, лиса Патрикеевна! Всегда б такой был ласковый да хороший!» Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие пострепушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко, и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Первонаперво я завернул к соседям и поверг своим видом ливонтьевское семейство в такое смятение, что в садомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он сделался, этот дом, сам на себя не похож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку, клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутышкала, а сама не сводила с меня глаз. Танька рядом со мной оказалась. Все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались, а Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любуется, и на какую недосягаемую высоту вознесся я. Затискали меня, затормошили, я вынужден был вырываться и следить, чтоб меня не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шанги, гостиниц дедушки. Тут ведь только зевни. Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька Леонтьевский на нашей заимке помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже 2 лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, а потом удивлялся, как-то дед с Санькой ужились и довольны друг другом. Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтоб слушался дедушку Илью и не утонул бы в мане, если вздумает купаться. К огорчению моему в этот полуденный час народ на улице был редок. Деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на ману промышлять моралов, панты у них сейчас в ценной паре, а уж надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в Потребиловку у женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. От встреч семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю, мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление. Увидел, как она развела руками, и услышал слова, которые лучше всякой музыки. Тошно мне. Да это ж не Витька ли Катеринин? Конечно, я. Конечно, я. Хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в 3 прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших хвалебное. Вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай бог иным родителям водить своих детей. И чтоб бабушку я почитал, слушался, и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра. Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец, и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом, и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уж в поту был я, когда вышел за околицу. Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой. Увлекся был этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде. Да и путь не близок, 5 верст. Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка. От займища начинался большой лес, да цветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти по соседству с селом, и потому обломанные за зиму наголяки остались позади. Ровный осинник с полным уже чуть буроватым листом густо взнимался по косогору. Ввысь велась дорога с вымытым камешником, серые большие плиты, сцарапанные подковами, были выворочены вешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, и в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Бани ему тут. Сидел бы смирно в чаще. На свету сожрет его старого дурака рысь, да и лиса не подавится. У меня сбилось дыхание. Больно громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал, много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей младшим и с разными другими людьми. И все же видел и слышал я, будто заново должно быть, от того, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могутней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню. Конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтобы не помешать человеку петь. И сам наш конь, ястреб, на исходе горы, вверху, встревал в песню. Пускал по горам и перевалам свою иго-гоу, но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку. Дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог. Очень уж все тут славно, и седоки вы приятные, не хлещете меня, песни поете. Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, и по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменьях и осыпях мой голос смешно повторяя «Ахаль!». Так с песнею я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось, лес редел, и камней на дороге попадалось больше. Крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, то вся опушка палом горела, захлестнутая жарками. Наверху по горам начались наши деревенские поля. Сначала они были ржевато-черные, лишь кое-где мышасто серили на них всходы картошек, да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов. И только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем. Дорога здесь покрыта травою, гусиной лапкой, совсем не угнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтоб засветить свою серенькую свечку, и всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. А бочь дороги в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники селились пойти в дудку, Жарки тут на санцепёке уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосбора колокольчики в предчувствии летней гибельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шорсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны. Вот и Королев луг. В нем еще стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек. Из лога вылетел я на рысях, и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел. Ровно уходящее к горизонту поле, средь него одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба уныривает дорога, быстро истекая в нем. Над дорогой летит себе, чиликает ласточка. А, вспомнил, я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине школьного учителя, которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?» Я потряс головой. Учитель сказал, что нарисовал эту картину знаменитый русский художник Шишкин. И я подумал, что он подико много кедровых шишек съел, а говорить не мог от чуда сотворения. Пашня, земля на нашу похожа, вот она в рамке, но как живая. Я остановился под самой толстой лиственницей и задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и соколок, приладившийся к вершине дерева меж черных, словно обгорелых прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо. Долез до него, собрался уж широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями. Не удержался Санька. Отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук, и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась. Дерево — это целый мир. В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трюкает. То жук какой, то птичка, то ящерка, а выше и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, замаренная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать. Но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под нею огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно бы уже умерло, а это еще жило. Трудно, смоетое, но жило, добывая опаханными корнями пропитание из земли, и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности. Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит, поскрипывает. Чудится, жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Вылез я из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубами, зажившими и не заживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже и сил, и соков. Ой, сажа, ну и растяпа! Но гарь выветрилась, и дупло не морается. Чуть только на локте одном, да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге. Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать внутренним, безутешным голосом. От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я наддал шагу, и вот уж дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнячки, чистые осинники, тонкие, наперегонки, идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметало всходами сладкой в налив идущей клубники. Костяника белела и наливалась соком. Под соснами хрустел мелколистый крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник. Любимое его тут место — сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами белый, целый веником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывает мигунка на лекарство. Я пластал цветы под самый корень. Набрал их столько, что едва в береме поместились. И вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы. Густо пылит и пахнет ромашка, особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада. Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки — и выводки горной репы пятнали каменья. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги. Потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи. Змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел. Сердце мое билось в груди гулко и часто. Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а, встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светил тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол манского быка, как наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно. Бык отвесен и высок, Енисей напорист, у него не забалуешься. Еще одна река покорена. Сыто, заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему мана? Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собой в студеные полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разливисто-пойменную, утомленную долгой дорогою. А пока я смотрю и смотрю на реки, на горы, на леса, стрелка на стыке маны с Енисеем скалиста, обрывиста, коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, а где начинается скала, где ее отражение, отсюда не разберешь. Под скалами полосы, теребит, скручивает воду рыльями камней опрядышей. Но зато сколько простора наверху, над маной рекой. На стрелке каменное темечко, дальше в разброс кучатся останцы, еще дальше порядок начинается. Увалисто, волнами уходят горы ввысь, от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху, остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недосягаемо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах мана река, кормилица, поилица. Пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на мане зверя, дичи, рыбы. Много порогов, рассох, гор, речек с завлекательными названиями «Каракуш», «Нагалка», «Бежать», «Миля», «Кандынка», «Тыхты», «Негнет». И как разумно поступила дикая река. Перед устьем взяла да и круто свалилась влево к скалистой стрелке и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избушки, заимки на берегу маны, а поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной манская речка ровно бы очертила границу дозволенного, и гору не пускает через себя, а поля дальше от заимок, туда к изгибу маны, за которым белеет утес, уже холмисто. Там лес, тайга, растет на приволье много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубают леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми совладать не могут. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до соломенного плеса. Упорные люди работали на этой земле. Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно, она дальняя. Каждая заимка — повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Также срублен дом, также загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же. Но все... И дом, и двор, и окна, и печь внутри меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стаек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой. За нашей заимкой тропинка змеится по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ. Над ключом растет кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни дерев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти. Никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдали. Не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира. Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь. Почти кубрем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плетняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со мною, ухнули в Манскую речку. Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, а на меня напала резвость. Я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился. Сапоги-то! Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки. Растяпа! Недоумок сапоги спортил, штаны замочил, новые штаны. Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск. Долог утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше, смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем, они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще раз разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною. Деда в избе не было, и Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корыце попухи табаку. Старенькая латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на коричневую, в трещинах, напоминающих высохшую глину, шею. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки. Я загладил ладошкой волосы на бок, подтянул шелковый с кисточками поясок на животе и враз осипшим голосом позвал: «Деда!» Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкую от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанный табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью. Приехал Санька верхом на коне загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался, по размашистой стежке, тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька. Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, а уж огорошил меня. Монах в новых штанах! Он еще добавить чего-то хотел, да придержал язык. Дедушке постеснялся. Но он скажет ехидное. Потом скажет, когда деда не будет. Завидно, потому что Саньке. Сам-то сроду не нашивал новых сапог, штанов, а сапоги еще с новыми союзками и во сне ему не снились. Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели дрочону, мятую картошку, запеченную с молоком и маслом. Ели харюзов и жареных сорожек. Санька вечером надергал. После пили чай, заваренный с шипичным корнем, с бабушкиными подмоченными пострепушками. — Плавал на шаньках-то? — полюбопытствовал Санька. Дед ничего не спрашивал. — Плавал, — отшил я Саньку. После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки. Были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пыли и лепестки на стол.
— Эх, ровно девчонка! — снова взялся ехидничать Санька.
Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его. — Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значение свое нам непонятное. Вот. Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат, это тебе не с теткой Васиней зубатиться либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил. О, вот схлынет, пасти погоним, сапоги-то и штаны сыми. Мы вышли во двор, и я спросил. Че дед сень такой разговорчивый? — Не знаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел должно при таком распуфыренном внуке. Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными сорожьими глазами на меня, спросил. — Че будем делать, монах в новых штанах? — Да дразнишься — уйду. — Ладно, ладно, обидчивый какой. Понарошки ведь. Мы побежали в поле, и Санька показывал мне, где он боронил, и сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны, не трековые, а суконные, так и бросит. Эти слова окончательно убедили меня, заело Саньку. Но что дальше последует, не догадывался, потому что простофилий был и остался. За полосою густо идущего в рост овса возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не осталось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязище покрылось паутиной трещин. В середине возле лужицы, с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая, опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко, пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног. Это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об лопух вытер ноги. — А тебе слабо? —
Мне? — Слабо, — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятности, бед со всякими последствиями. — брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше. — Цветочки только рвать, — зудил Санька. — Цветочки. Ну и что? Что ли это худо? Он дед-то говорил, как? Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые цветочки рвут и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляются, мужики все на мане, из ружей палят да рыбачат. Еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара. Из стружек цветочки, синие, красные, белые, шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы богам цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать, этого мужики никогда не делают и детей своих с измальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи Поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцева и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла. И Санька туда же. Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, работник. А я, значит, так себе, придурок, значит, размазня. Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины. В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягушка, я разом с отчетливой ясностью понял, снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне, дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчушки, глазами, я сказал: «Гад!» — сказал и перестал бороться. Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки. «Ага, вляпался? Ага, дохвастался? Ага, монах в новых штанах, штаны-то, ха-ха-ха, сапоги-то, хо-хо-хо!» Я сжимал кулаки и кусал губы, чтоб не заплакать. Знал я, Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем бы меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам было холодно, меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал меня и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием. — Скажи, миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа, я, может, и выволоку тебя. — Нет. — Ах, нет. Сиди тады до завтрава. Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, ведь последнее пристанище отбили злые дни. Уйди из глаз моих. Уйди, гад лучший, уйди, уйди, уйди! Закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи. Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажиной на меже шевельнулись листья белины. Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белину эту, репейника вершину, да еще часть дороги видно, ну, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду? Санька вылез из бурьяна. Видно, осы его выгнали. Может, и терпения не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку должно быть. Он всегда жует чего-нибудь. Живоглот пузатый. Так и будем сидеть? Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели. Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится. — Но ты, падина! — прикрикнул он, стягивая с себя штаны. — Упади только! Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости. Безголовая кляча! Лез в грязь и ругался Санька. Сколько я его надувал, а он все одно надувается. Санька пробовал подобраться ко мне с одной и с другой стороны. Не получалось, вязко. Наконец приблизился, заорал. Руку давай, давай, уйду ведь, за правду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами. Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул.
но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаясь. Санька на берегу глядел на меня испуганно, молча что-то пытаясь сообразить, а я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь мне казалась уже мягкой постелью, хотелось опуститься в нее, но я еще живой до пояса и маленько соображаю, опущусь и запросто могу захлебнуться. «Эй, ты, че молчишь?» Я ничего на это не ответил погубителю Саньки. «Эй, дундук, у тебя язык отнялся?» «Иди за дедушкой, гадина, упаду ведь сейчас!» Санька завыл, заругался, будто пьяный мужик, матерно, и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху. За руку стал дергать так, что я взревел от боли, и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз, другой достал. Дальше меня не засасывало. Я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть. «Иди за дедушкой, гад!» Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги. «Миленький, не падай!» — сначала шептал, потом закричал не своим голосом, помчался к заимке. «Не падай, миленький! Не падай!» Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испугу. «Так тебе, змею, и надо!» От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел, с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка, журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах. А может, отдыхать сели? Тогда пропащее дело. Но из-за бугра появилась голова в белом платке. Даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось. Это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги, ровно неживые. Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающие девчонке прямо на меня, скорее всего, на поле за бочажиной, узнал я бабушку. «Бабонька! Миленькая! Ой, бабонька!» Заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белины не видно, даже лягуха упрыгала куда-то. «Бабонька! Бабонька, тону я! Ой, тону!» Тошно мне, тошнехонько. «Ой, чуло мое сердце! Как тебе аспида занесло туда!» — услышал я над собой крик бабушки. «Ой, не зря сосала под ложечкой! Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!» Еще дошли до меня слова задумчиво и осудительно сказанные Левонтьевской Танькой. «Уж не лишаки ли тебя туда затащили?» Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили, и ровно бы ржавый гвоздь из бревна медленно потянули. Слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог. Из грязи, с трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу. «А будки-то, сапоги-то!» — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествующе, ровно бы доказав кому-то, высказывалась.
Нет, сердце мое не оманешь. Только кровопиец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куда смотрел, где ты был, если бы загинул ребенок?
Не загинул же. Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой.
— Ох, каторжанец, Шанька! Я тядьке Пшо расскажу! — и грозила пальцем вдаль. — Тядька Шор, Шор, Шор!
Разве у Таньки поймешь, чего? Шуршит, как оса в меду.
Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали.
Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтобы укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину, как беглый лесной разбойник. Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за ночь настоем, ветреницей, муравьиным маслом, еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завыть. Но бабушка уверяла, что так оно и быть должно. Значит, вылечиваются ноги-то, рожжение и боль чуют. И рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она, и какие ей за это благодарствия были. Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное, пасти скотину, то целовал в лес за задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня. Но мы люди к этому привычные, и дед только кряхтел, да пуще дымил цигаркою. Я похихикивал в подушку, да перемигивался с дедом. Штаны мои бабушка выстирала, а сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы сорванные с земли.
«Ах, Санька, Санька!» — вздыхал я.
Мне жалко Саньку сделалось.
«Опять ревматизня да немат!» —
поднялась на приступы к печке бабушка, заслышав мое кряхтение.
«Жарко тут!»
«Жар кость не ломит. Пожилось дураку, потри чирья на боку, терпи, а то обезножишь». А сама к окну приложила руку, выглядывает.
«Куда он этого супостата спровадил?
Поглядите-ка, люди добрые!» Говорила самому, не от камня плода, не от плута добра, а не на меня союзом. Сам от веху разбойнику дает, от меня спасат. Тут беда к беде. Дед курицу проворонил. Курица-то пестрая, вот уж лет по три норовила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы. Купала пеструшку в холодной воде, хлестал ее веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость. Где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство. Вечером засветилась в окне, замелькала, затрещала. Это за ключом, на берегу реки, запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденно зобом и головой. Началось дознание, и выяснилось. Санька унес табачку из корыта деда. Покуривал
в шалаше и заронил искру.
«Он так и заимку спалит, не моргнет», — шумела бабушка. Но шумело уж как-то не грозно, на исходе должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, а может, и перекипело гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село. Дел у нее там много накопилось. Дел у нее, конечно, всегда по горло. Однако же главная забота, что без нее в селе, как без командира на войне, разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину. От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый, облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем полыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками. Лето, совсем уж полное лето пришло. У притолоки стоял Санька. На пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много. «Откусить серы?» «Куси». Санька откусил шматок лиственничной серы. Я тоже принялся оживать ее с прищелком. Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило. Болят ноги-то. Совсем чуточку. Я уж завтра побегу. Харюс хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдет. Возьмешь меня? Так и отпустил тебя, Катерина Петровна. Ее ж нету? Припрется. Я отпрошусь. Ну, если отпросишься. Санька обернулся ко двору, ровно бы принюхался, затем подполз к моему уху. — Курить будешь? — Вот, я у дедушки стибрил. Он показал горсть табаку, бумаги клок и обломок от спичного коробка. — Курить мирово. Слышал, как я вчера с салаш-то. Курица от Теда Турмана улетела, умора. Катерина Петровна крестится, «Господь спаси, Христос спаси, умора!» «Ох, Санька, Санька, совсем уж все прощай ему», — повторил я бабушкины слова. «Не сносить тебе удалой головы!» «Ништяк!» — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занос. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку. Я смотрел на нежно леющие кольца саранок, на тычинки их, вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит, говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа Терентия, когда тот из плавания придет. Во дворе дедушка потюкивал топором, да покашливал. За чистоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои теперь уже обжитые привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться. — Куда ты? — погрозил пальцем Санька. — Нельзя. Бабушка Катерина не велела. Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок. «Смотри, бабушка заругается, ишь поднялся, храбер!» — бормотал Санька, отвлекал меня, зубы заговаривал. «Потом опять издыхать примешься». «Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал!» Помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу на солнце.
Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть. Все так понятно, говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой. — Но ты попляши у меня! — прикрикнул намеренно Санька. А что кричать на конягу, который нет выносливей и терпеливой в селе, который даже бабушка балует, иногда хлебцем, корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов по семи годов, а все ему 7 лет от роду. Старенький, старенький ястреб. Ну и что? И дед старенький. Да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам. Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело. Стрижи над речкой кружатся, падают встреч свои тени на воду. Плишки почеликивают, осы гудят, бревна в перегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться. Лидии купальницы наступит. Может, и мне дозволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит, да ноги в суставах ломит. Ну, а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умотаю на реку и выкупаюсь. Мы с Санькой, держась с двух сторон за оборот, повели ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасливо расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздьем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем. Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, а мы за ним. Охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на нашу волю. Мы скребли голяком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть. Хватал нас отвислой губой за воротники. «Не балуй!» — громко кричали мы. Но ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу. На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух, либо слепня кровососа ссапать, припаявшегося к крупу лошади. На бычке стоял дед в выпущенной рубахе босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку. Остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом. Хорошо-то как! Ястреб купается! Дед на каменном бычке стоит, забылся. Лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая печуга, каждая мошка, бложка, муравьишка заняты делом. Ягоды вот-вот пойдут, грибы, огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут. Там и другая огородина поспеет на стол. Там и хлеб зашуршит спелым колосом, страда подойдет. Можно жить на этом свете. И шут с ними, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще, заработаю.